В этом году, братья и сестры, свое 140-летие отмечают в нашей стране две церкви. Церковь Тамбовская, Иоанн Скирсиан Баптистов, и Центральная Московская Церковь. Почему же именно на вторую половину XIX века пришло время, когда стали зарождаться церкви евангельского направления? А потому что вторая половина XIX века ознаменовалась тем, что от Бога был ниспослан дух покаяния, волна богоискательства. И вот на этой волне, в результате действия духа покаяния, который действовал на все слои российского общества, на низшие слои, на средние и на высшую аристократическую часть России, особое было время. Ну и еще одно событие, которое послужило почвой для возникновения евангельского движения, это возобновление перевода Священного Писания на русский язык. Тот, кто знаком с историей, тот знает, что вот этот процесс начался при Александре I, но, к сожалению, после его смерти в 1826 году библейское общество, процесс перевода Библии был закрыт, и образовалась такая длинная зона молчания до 1858 года, когда на престол российский вступил Александр II, тоже царь-реформатор. И вот по его указу был возобновлен процесс перевода Священного Писания. И к 1862 году уже выходит и начинает распространяться в народе Новый Завет на русском языке. Но для того, чтобы Слово Божие пошло в народ, для этого нужны были энтузиасты. И вот в Петербурге возникает вначале такой маленький кружок Библии, который потом перерос в общество распространения Священного Писания. И на базе этого общества появились энтузиасты, книгоноши. Наиболее известные из них, ну, например, первый, самый первый, это был обрусевший датчанин Отто Богданович Форгаммер, затем тоже широко известный Дьяков Деляков, который здесь вот в Москве тоже трудился. Этот кружок и общество возникает в Петербурге. И сразу же открывается филиал этого общества в Москве. И книгоноши начинают активную деятельность. Книгоноши не были просто раздатчиками книг Священного Писания. Они были хорошие проповедники, они умели входить в контакт с разными людьми, они возвещали путь спасения людям. И вот в Москве появляется такое уникальное, необыкновенное место, где книгоноши разворачивают очень активную деятельность. На улице Мясницкой был такой трактир под не очень хорошим названием. Трактир «Яма». Да и обстановка там была, и вся вот атмосфера, стены там обшарпанные, даже мокрые были. Но вот в этом трактире собиралась разношерстная публика. Там были странники, которые странствовали по Руси. Там были представители самых разных религиозных вер, направлений, толков. Простой народ. Но туда же постоянно являлись и столпы тогдашней интеллигенции, тот цвет тогдашней культуры. Кто же это? Владимир Соловьев, философ, поэт, публицист, богослов, Сергей Булгаков, тоже ученый, гуманитарий, богослов, философ, Николай Бердяев, известный христианский мыслитель, писатели, поэты, они тоже приходили вот в это место. И вот это место превращалось в некий такой форум, где были свободные дискуссии, свободные обсуждения на духовные темы, на духовные предметы. И туда же постоянно приходили книгоноши с экземплярами Священного Писания. И вот один из книгоношей, его фамилия Синицын, он часто там участвовал в беседах, и когда возникали рассуждения, в чем цель и смысл жизни, он вставал и говорил: «Друзья дорогие, весь смысл жизни в Евангелии. Путь спасения открыт Христом, и для того, чтобы узнать его, вот вы должны вникать, читать и исполнять Евангелие». У книгонож свои собрания открываются. Это в гостинице «Неаполь». И там организаторами этих собраний были два человека, известные книгоноши: Иван Бочаров, Степан Васильев. Они устроили такую вот, можно сказать, мини-коммуну христианскую. Даже такой метод применили. Вот пусть у нас для необходимых наших нужд будет общая кружка братская, куда денежку будем складывать, и кому что нужно, там на какие-то нужды будем оттуда брать. Но, правда, эта традиция длилась недолго. Потом, в общем-то, ее отменили. Параллельно с собранием книгонож в Москве начинаются собрания и встречи, и духовные беседы у графини Елены Ивановны Шуваловой на улице Никитская. А там были и жители Москвы, и там было много приезжих. И вот туда же часто приезжали из Петербурга известные уже уверовавшие петербургские аристократы. Пашков Василий Александрович, наиболее всем известный, и в Петербурге он проповедовал в своем доме, особняке, и в своих имениях, и в Москве. А вот в Подмосковье у него было большое имение, а всех имений по России у него было аж 13. И плюс 2 медно-рудных завода в Петербурге. И когда он приезжал навестить свое имение, обычно это летнее время было, он обычно совмещал. И на собраниях у Шуваловой графини он проповедовал и проводил беседы, и в то же время посещал свое имение. А где оно находилось? Это вот нынешний Крёкшино. Есть такая станция, там центральная усадьба была. Пашков там организует просветительские собрания духовные, открывает там школу, открывает там больницу и, в общем-то, становится инициатором развития такого евангельского народного пения. И вот такая ситуация складывалась, когда приезжал туда Пашков, то почти все население этого села собиралось, в особенности молодежь, и начинали петь евангельские песни. Они их быстро запоминали, и не только вот близкие там люди, как кружок Пашкова, но вообще население, главным образом молодежь, собиралась в одном месте и начинали петь евангельские песни. Неподалеку от Крёкшино и сейчас находится, раньше это называлось деревня Митькино. Это вот были главные места, где Пашков проповедовал. От Крёкшино до Митькино он обычно продвигался на ослике. Вот такой метод передвижения он избрал, так же, как Христос в свое время. И здесь, в Москве, кроме Пашкова, приезжал известный миссионер Фридрих Бедекер. У него здесь была встреча с Львом Толстым, когда Толстой находился в Хамовниках. И есть подробная запись этой беседы. Разговор там был о том, а вот как победить грех? Лев Толстой говорил: надо воспитывать с детства человека, формировать его, и тогда греха не будет. С чем Бедекер не согласился? Нет, грех – это сила. И для того, чтобы ее победить, нужна высшая, сверхъестественная сила. Сила благодати, сила Евангелия. Но вот времена тяжелые наступают. Это эпоха Победоносцева Константина Петровича. Обер-прокурор Святейшего Синода ставит перед собой цель. Она была прямо обозначена так буквально в его инструкциях: переломить хребет баптизму, рецтакизму, пашковщине. Начинают приниматься разные меры. Законы ужесточающие выходят. Институт миссионеров, который борется со всеми вот такими богоискателями. Начинаются репрессии, приговаривают к ссылкам, к тюремным заключениям. И вот в Москве тоже, там, где собирались аристократы у графини Шуваловой, на двух аристократах было заведено уголовное дело, на Бороздину, на Огневу. Они тоже вот получили приговор, и они были отправлены в ссылку. И когда Бидекер путешествовал со своей миссией по Кавказу, он потом свидетельствовал: «Я видел там в кандалах верующих из Московской церкви, с которыми я раньше встречался, и мы беседовали». И вот они несли там такое вот поругание за Христа. В конце 90-х годов 19 века к вере живой евангельской приходит известный человек, москвич, это владелец кондитерской фабрики, предприниматель такой известный, Фёдор Савельев. И сразу же после уверования он у себя вот в дому и в доме, на квартирах начинает организовывать кружок любителей священного писания. А в 1903 году, значит, он принимает крещение и становится пресвитером уже общины евангельских христиан. Наступает год 1905. Это судьбоносная такая точка нашей истории. Почему? Потому что конституционные реформы, новые законы появляются, которые дают больше свободы и верующим, не принадлежащим господствующей официальной церкви. И вот на этой волне начинается официальная регистрация евангельских церквей. В 1909 году три церкви евангельских христиан получают официальную регистрацию, и одна баптистская церковь, где пресвитером становится Семён Прокофьевич Степанов, тоже известный служитель, проповедник. А вот наступают опять трудные времена. Приближение Первой мировой войны, начало Первой мировой войны, обстановка очень тяжелая, такое настроение пробуждается в народе антинемецкое, а в России, в Москве очень много было верующих, которые из Германии, из Голландии, из других стран Европы приехали. Да и активных проповедников наших отечественных тоже опять влекут на скамьи подсудимых, они получают сроки, их отправляют в Сибирь, на Кавказ. Но и это время прошло, наступает новая эпоха, тоже, можно сказать, такая необычная, поворотная, это февраль 1917 года, когда к власти приходит временное правительство и объявляет амнистию всем заключенным за веру, и объявляется полная религиозная свобода, когда любой верующий, любая община, представители любых толков могли выйти в любое место, сквер, площадь, улица, проповедовать, петь, распространять Священное Писание без всяких уведомлений об этом. А вот на стыке годов, год 1917, начало 1918 года, проходит съезд евангельских христиан, на котором председательствовал Иван Степанович Проханов, и деловые собрания съезда, которые несколько дней длились, они сочетались с просветительским служением в Москве. Вот в то время, когда еще была свобода, свободная атмосфера, и были такие вот объекты в Москве, популярные тогда, где устраивались открытые евангельские собрания. Это кинотеатр «Форум», вот неподалеку от Кремля, университет Шанявского, коммерческий институт, большая аудитория политехнического музея, где тоже можно было проводить такие открытые собрания. Там проповедует и Василий Гурьевич Павлов, и его сын Павел Павлов, и Каргель, Иван Степанович там произносит проповедь на тему «Настало уже время пробудиться нам от сна духовного». А на улицах Москвы, на улицах духовные шествия устраиваются. Вот одно из таких грандиозных шествий, демонстрация христианских, Оно проходило от общины евангельских христиан, это Головин переулок, по Сретенке, и такая картина была необыкновенная. В основном молодежь там участвовала. И вот впереди шел Артур Мицкевич. В руках у него был огромный такой плакат, на котором крупными буквами было написано расписание мест евангельских собраний в таких в общественных местах. А за ним шел Михаил Орлов. И у него тоже был плакат в руках, на котором было написано «Бог есть в любовь». «Бог есть любовь». А рядом с ним хористы. Они пели песни «Радость, радость непрестанно», «Господь, царь вселенной», другие песнопения евангельские. И вот эта демонстрация, шествие двигалось к Сухаревской площади. Там была остановка. И тогда Михаил Орлов залезал на такой вот на ящик фанерный повыше и начинал проповедовать Евангелие, призвать людей к вере, к отвращению от греха. И был такой вот массовый повсеместный интерес. И еще одна манифестация, тоже она в истории зафиксирована, уже вот ближе к зданию данной церкви, Покровский бульвар, когда открылись собрания вот в бывшей здесь реформатской церкви, собрания евангельских христиан, то по Покровскому бульвару тоже была такая вот уличная евангелизация, уличное благовестие, когда выходил молодежный огромный струнный оркестр, и движение было по Покровскому бульвару, раздавали трактаты, Евангелие, приглашали на собрание в разные места. И вот это был момент такого особого подъема духовного. И как отмечали вот наши старейшие служители, Яков Иванович Житков, что вот с этого времени, с 1917 года, церковь на Трехсвятительском переулке, она становится такой особо влиятельной силой. Она получает развитие. И в дальнейшем, кто знакомится с историей церкви, знает, вот какие процессы происходили, в результате которых церковь евангельских христиан-баптистов, вот здесь она стала как бы ядром, средоточием для дальнейшего развития евангельского движения в целом вот в Москве, как в городе-мегаполисе. А тот же Яков Иванович Житков сказал, что теперь вот наша церковь становится духовным Иерусалимом для всех остальных церквей, не считая только вот членов евангельских христиан-баптистов, но и христиане веры евангельской, и менониты, и другие верующие находили здесь приют, и она стала неким таким вот прибежищем, когда другие церкви родственные не могли еще получить регистрации, они приходили сюда, и здесь были совместные собрания. Но кроме вот этого, церковь евангельских христиан-баптистов стала, можно сказать, таким международным связующим звеном. Здесь, как многие помнят, наверное, вот с этой кафедры звучало слово патриарха евангелизма Билли Грэйма, всем хорошо известного, начиная с 1982 года, это был первый визит его. Здесь же проповедовал всем нам хорошо известный богослов, пастырь Александр Васильевич Карев. А на органе и общаясь с регентами тогдашними, часто бывал здесь великий пианист Ван Клиберн. Здесь же участвовал в духовных концертах органист очень известный мирового класса Гарри Гротберг. Здесь же были президенты нескольких стран. Здесь были послы многих государств. Таким образом, церковь это стала не только духовным ядром, но еще мостом, который соединял города и страны и разные части нашей планеты. Церковь евангельских христиан-баптистов стала родоначальницей для многих церквей, которые потом вот стали уже в 90-е годы образовываться, но кто стоял у основания этих церквей, а те, которые были членами вот данной церкви. Кроме того, здание само, оно историческое значение имеет, и оно зарегистрировано в специальном реестре как памятник истории и культуры. И здесь вот не так давно, несколько лет тому назад, было открытие одной такой реликвии, драгоценной очень, 17 век. Вот эта плита, связанная с посещением Москвы и церкви Вицина. Это известный был ученый, который общался с Петром Первым, приезжал сюда часто. И вот теперь этот артефакт, эта реликвия там при входе водружена. И с этого момента особый интерес церковь стала привлекать и представителей научных, культурных кругов. На открытии этой реликвии был посол Нидерландов со своими сотрудниками и представители из петербургских научных сообществ всевозможных. Но все вот эти факты, эти вот короткие штрихи из истории говорят о том, что мы с вами призваны быть преемниками. Церковь только тогда имеет силу и крепкий фундамент, когда она опирается на труд предшественников, когда есть наследие историческое. И вот апостол Павел, обращаясь к Тимофею, призывает его: «О, Тимофей, храни преданное тебе». Что же должен был хранить Тимофей и все вот последующие поколения? А в первую очередь Слово Божие, как краеугольный камень, как первоисточник веры христианской. А во-вторых, веру живую евангельскую. И в-третьих, наследие духовное. Оно у нас очень большое, богатое, обширное. И если мы связаны с этим наследием, если наша практика жизни опирается на опыт предшественников, то тогда мы будем достойными преемниками. Тимофей, храни преданное тебе. Аминь.